в общей сложности человек имеет три мозга. Низшим из них является так называемый клеточный мозг. Это вот то, что мы видим внутри нашей черепной коробки, черепной полости. Это, видимо, субстанция мозга состоит из белого и серого вещества, разделенные и подразделенные на полушария, различные извилины и всякие там части, описанные анатомами, физиологами. Но это в основном все это изучение, все эти исследования мозга, которые известны нам, они делались западными учеными. Надо иметь в виду, что более глубоко и детально изучен мозг на Востоке. Там уровни изучения такие, что Запад этого как бы это во сне не видел. Запад, к сожалению, пока концентрируется на самой грубой, примитивной части человеческого существа. Так вот, в этом материальном мозге, состоящем из серого, белого вещества, находятся все центры и аналоги пяти и семи чувств, как активных, так и пребывающих в состоянии покоя, то есть не работающих пока, а также семи элементов, семи планов, семи принципов космоса. Ибо мозг является законченным организмом, и в общем он является символом всей Вселенной. Внутри клеточного мозга, внутри клеточного, вот вся черепная коробка наполнена мозговым веществом. Все оно состоит из клеток. Вы знаете это, да? Из клеток. Теперь каждая клеточка имеет молекулярное строение. Так вот, внутри клеточного мозга идет следующий уровень. Это молекулярный мозг. Это так называемый астральный мозг, который иногда еще называют подсознательным мозгом и неправильно называют его разумом. Никакой это не разум. Это подсознательный ум. Внутри и снаружи этого молекулярного мозга, внутри, мы знаем, что молекула состоит из атомов. И следующий уровень мозга – это атомный мозг. Или, как называют его эзотерики на Востоке, акашический мозг. Поскольку Акаша – всепроникающий, хотя он может сосредоточиться абсолютно везде, где созданы условия для скопления этой тончайшей энергии. Так вот, этот акашический мозг является атомным мозгом человека. И именно посредством сознательной деятельности этого мозга, сознательной деятельности, в этот момент, на него обратить внимание, именно посредством сознательной деятельности атомного мозга человек становится богоподобным существом, то есть Богом. А так в основном он действует сознательно посредством клеточного мозга, но совсем не молекулярного и не атомного. Так вот, именно посредством сознательной деятельности атомного мозга человек становится богоподобным или Богом. Сущностью стоит ему лишь только соотнести низшие мозговые центры клеточные с этим акашическим атомным мозгом. Именно благодаря своему акашическому мозгу человек становится всемогущим, единым с Богом и великими творящими силами Вселенной. Ну, под Богом, что здесь надо понимать? Под Богом. Силы тьмы все время ориентировали человека, в силу там его невежества и глупости, на некоего Бога. Что это такое, никому не известно было. И никого в этом плане правящие олигархи на этой планете не просвещало. Это делалось умышленно, с определенной мерзкой корыстной целью. И до сих пор это делается различными сатанистами в рясах всевозможных. Вот если что-то случилось у нас здесь, мы куда бежим? Сразу к президенту? Но у нас же вроде здесь есть местная власть, да? Есть власть, да. Ну ладно, власть ничего вроде бы не делает. Куда бежим? Опять к президенту? Да вроде нет, поехали в это областное начальство. И вот когда областное уже ничего не делает, да, тогда можем обратиться к правительству. А если уж оно ничего не делает, тогда к президенту, да? Так вот, во главе каждой планеты в космосе стоит ее создатель. Для нас он отец и мать. И у него нет он или она. Это, если хотите, оно. Так вот, это и Бог для нас с вами. Но нам об этом, как правило, силы тьмы, не говорили. И все время от нас утаивали. Поэтому мы с этой планетой творим все, что хочешь. И рвем ее, и войны устраиваем, и экологии так называемой душим, и так далее, и так далее. То есть планету мы уничтожаем, хотя эта планета у нас является и матерью, и отцом. Так вот, благодаря своему акашическому мозгу человек становится всемогущим, единым с Богом и великими творящими силами Вселенной. То есть с логосом нашей планеты и творящими силами нашей Солнечной системы. Не какая-то там Вселенная где-то нами будет заниматься, а у каждого здесь на месте есть своя Вселенная, вот наша планета и наша Солнечная система. Все тут. Не где-то там, понимаете, неизвестно где. Силы тьмы умышленно не давали нам адреса. Это одно из самых подлейших уловок этих темных гадов, которые всячески нас уводили от понимания этих вопросов. Благодаря своему акашическому мозгу человек становится всемогущим. Почему? Потому что клеточный молекулярный мозг растворены в безбрежном океане Акаши. И эти низшие мозги, клеточные, молекулярные, являются всего лишь преобразователями пятой стихии. Акаша – пятая стихия. В любые категории, в любые формы, в любые силы, которыми может управлять воля человека. До тех пор, пока желание не расходится, воля наша может управлять пятой стихией или акашей. Только до тех пор может управлять, пока желание, которое воля пытается провести в жизнь, не расходится с божественной целью, но и с целью, которую поставил перед всеми логос нашей планеты и логос нашей Солнечной системы. Точно так, как посредством электрических трансформаторов, скажем, там моторов, реостатов и прочее, прочее, электричество может быть преобразовано в тепло, в свет, в энергию, в химическую силу, в магнетизм и так далее, и так далее. А ведь электричество – это всего лишь один из низших аспектов Акаши. То есть пятой стихии. Сейчас мы имеем дело с вами, как правило, с четырьмя стихиями. Это земля, вода, воздух и огонь. Сколько у нас сейчас четвертый круг нашей планеты проходит? Поэтому мы должны осваивать именно стихию огня. В следующем пятом круге, через сотню-другую миллионов лет, когда наступит этот пятый круг, мы будем уже осваивать пятую стихию. Но пятая стихия выше по иерархии, чем эти четыре. Даже вот стихия огня, она выше, чем стихия воздуха, воды и земли. По сути дела, вот всю твердую материю можно назвать твердым огнем. То есть эта четвертая стихия отвердела, стала твердым огнем. А вся виды жидкости, в том числе и вода, это жидкий огонь. Воздух, все виды газа, любая атмосфера на любой планете – это воздушный огонь. И все остальные формы – это уже непосредственно сам огонь в своих семи состояниях. Вот у нас огонь, физический огонь – это самая грубая форма огня, известная нам. Так что Акаша, то есть пятая стихия, имеет важное значение. И, естественно, будет целесообразно получить о нем некоторое более глубокое представление. Во-первых, это пятый элемент, пятая стихия. Вот в ряду принципов, вот если взять наши с вами принципы, какие у нас принципы? Из чего состоит человек? Это физическое тело, да? Потом эфирное тело, тонкое тело, ментальное тело. А потом ментальное – это низший манас, а высший манас – это как раз пятая стихия, пятый принцип. Если сейчас на планете царствует кама-манас, то есть низший манас, и все вокруг творится по его желанию, желанию этого самого ума желаний, то есть кама-манас, то в пятой стихии, в пятом круге, там на первое место выходит, на доминирующее место выходит именно высший манас. Так вот, в ряду принципов Акаша соответствует человеке, высшему манасу. Вот только тут высший манас называется разумом. А низший манас разумом назвать нельзя. Его можно назвать низшим умом или умом желаний. Ну, тут, видите, в том же русском языке слабовато с духовной терминологией. Почему? Потому что человечество, говорящее на русском языке, многое утеряло со времен славяно-ведических прошлых миллионов лет. Вот мы уже живем сколько? В нашей пятой славянской расе. Никто не знает. Но я вам говорил в прошлый раз, кажется. Так вот, наша пятая раса, в прошлый раз мы говорили, она, пятая коренная раса, живет 7,8 миллионов лет. Почти 8 миллионов. Но нам точных сроков не дают. Приблизительно. Почему? Потому что мы не доросли до того, чтобы нам давать точные сроки. Понятно, да? Потому что у нас еще младенческое состояние сознания, и мы начнем играть с этими сроками, как дети с игрушками. Начнем их толкать куда угодно, выдумывать все, что угодно, обсасывать их, понимаете, и так далее, и в конце концов затопчем вообще. Как он дети, наигрались игрушками, потом забыли, там раздавили где-то, там бросили и так далее. То есть серьезным вещам нас пока допускать нельзя. Но хотя бы какие-то приблизительно общие представления надо уже что? Человеку иметь. Потому что у нас еще много субъектов, которые, почитавши там тайную доктрину, учение живой этики, начинают на каждом углу, на кухне, где угодно, в туалете про валдыку болтать. Про высшие силы, понимаешь, там, про карму, где угодно, в любое место суют все это. То есть так же затирают, как затирали все священное, сакральное, великое. Так вот, войдо принцип Акаши в человеке соответствует высшему манасу и непрозвучавшему звуку. То есть это полуслово. Слово, которое с Творцом, У нас это полуслово, а у Творца это слово. Но что такое слово у Творца? Это план. У него это план, скажем, вот, всей планетной жизни, у планетного Творца. План, скажем, у Солнечного Логоса, план всей Солнечной системы, это его слово. А у нас с вами полуслово. Понятно, да? Почему? Потому что все, что мы начинаем, мы, как правило, не доделываем, да? И все, что мы начинаем, у нас получается не так, как мы хотели бы. Обращали внимание? Вот что-то начал делать, вот так запланировал, а там по ходу дела какие-то, понимаете, возникают что-то недоделанное, недодуманное, какие-то всякие препятствия мелкие, там крупные, средние. И в итоге выходит совсем не так, как было запланировано. Это везде практически у нас. Только с произнесением этого слова, ну, слово, когда произносит Творец, вот этот момент произнесения, это момент создания вещи. То есть, когда произносится слово Творцом, сам процесс произнесения, это процесс создания вещи, и поскольку слово все время произносится, то все время появляются какие-то новые формы, новые вещи. На планете, скажем, новые формы жизни, там, в Солнечной системе, там, скажем, какие-то изменения в жизни, планетной жизни Солнечной системы, там, и так далее. В конечном итоге этот процесс идет бесконечно. В конечном итоге вещи все вышли из Акаши, из пятого элемента, пятой стихии, и все вернутся туда. В итоге, получив определенный опыт. Для мозга, имеющего предел, для мозга, а каждый мозг у нас что? Предельное время существует, да? И возможности у него всегда предельные. У какого-то мозга они совсем мизерные, у какого-то немножко больше. Но есть такие возможности, что тот мозг, у которого маленькие пределы, и тот, у кого большие, там могут быть диапазон очень большой между тем и этим. Для мозга, имеющего предел, Акаша – это Господь Бог. И ни у одной эзотерической религиозной системы не было источника, которое та или иная секта или церковь называла Богом, не было источника выше Акаши. Сейчас попы с Богом, например, опустились еще ниже. У них астральные всякие чудеса, мелкие, крупные. Это для них Господь сотворил. Если эти астральные чудеса сотворили церковники, это Божье чудо. А если сотворил какой-то экстрасенс, там, мистик, там, колдун, маг, белый, там, черный, рыжий, где-нибудь за пределами церковной ограды, это все дьяволы. Чувствуете невежество этих господ, которые изображают из себя посланцев или посредников Божьих? То есть все пытаются везде присвоить, прихватизировать, как говорят. И вот это мое, значит, оно что? Оно святое. А вот не мое, значит, оно дьявол. А на самом деле такого нет. В природе нет такого, чтобы было от дьявола и что-то было бы от Бога. Оно все носит космический характер, и оно нейтрально. То есть любая энергия, идущая из космоса, она нейтральна. И только попав к тому или иному существу, она становится либо светлой, либо темной. Вот и все. Недаром Христос сказал, что все, что... Не то, что входит человек и воскверняет, а то, что выходит. Он же имел в виду не вот тот навоз, который мы выбрасываем в туалете. Не это же его оскверняет человека, наверное, да? А оскверняет его, поскольку он духовный учитель, Христос. Поэтому он не говорил там про навоз какой-то. А он имел в виду всегда энергии. Духовные энергии, в первую очередь, и так далее. Поэтому все, что входило в нас и входит в нас космического, вот оно может принимать либо ангельский, либо дьявольский характер. Так вот, для мозга имеющего предел, Акаша в любых церквах, в любых сектах – это Господь Бог. И ни в одной, не говоря уже об обычных вот этих религиях, которые существуют для толп, многочисленных толп, это так называемые экзоатерические религии, религии для толпы, для массы. А речь идет об эзотерических религиях. Так вот, у них не было источника более высокого, чем Акаша. Для различных массовых религий богами являются астральные там эти мошенники. Ну, скажем, тоже астральный Христос, скажем, у тех же православных там, или астральный Христос там у католиков, и тысячи разных сект. Это все астральные мошенники занимаются этими вопросами. Об этом силы света давно предупреждали человечество, но мы же то, что нам ближе, то и роднее, да? Что же нам там с великого Бога там для нас совершенно недостижимого брать пример? Мы из тех, кто тут поближе. Так вот, не было источника выше, чем Акаши, хотя существует еще два более высоких плана сознания и плана энергии. Вот сейчас в пятом круге мы будем осваивать пятую стихию, в шестом круге – шестую стихию, а в седьмом – седьмую. И это там не кто-нибудь, не какие-то наши там потомки, понимаете, а каждый из нас, если захочет того. Акаша – это душа мира, душа, скажем, нашей вот Солнечной системы, нашей галактики и так далее. Вся творящая энергия имеет свои корни в Акаше. Любая творящая энергия. В сущности, Акаша – это творящий огонь. Это причина сотворения всех миров, всех существ, всех богов, всех созданий. Акаша. Пятая стихия. Что касается человека, то Акаша входит и выходит из атомных составляющих частей клеток мозга. Атомные составляющие. Какие у нас? Атомы еще состоят. Протоны, нейтроны, электроны, вы знаете, да? Вот это атомы. Вот с ними как раз связана Акаша. Она ими управляет. Акашические огни, акашические энергии трансформируются, втягиваются в сами молекулы, в клетки, где впитываются циркулирующей кровью и разносятся по всем частям нашей системы. Зачем разносится? Для воспроизводства, для размножения новых клеточных жизней, какие могут потребоваться. То есть все управляется. Мы же с вами не занимаемся вот там, а вот там клетки у печени что-то подносились, надо мне их немножко заменить, новых надо нарожать. Никто не занимается этим? Или еще где-нибудь в организме, что-то клетки там составились, какие-то стали дохлые. Да, сейчас я их тут подремонтирую. Мы этим занимаемся? Нет. Видите как? Оказывается, телом кто-то занимается другой. А мы как квартиранты. Ну ладно, если полезное что-то делаем в этой квартире, а большинство же как паразиты там, на хлебнике. Свою волю творят, а не Божью, как говорят, да? Телом же никто не занимается. В готовой квартирке поживаем, используем ее. И никакой благодарности тому, кто ее выдал, да? Мало того, еще и изгадим ее там, понимаете, испортим. В следующую жизнь нам какую-нибудь уродливую квартирку предоставят. А мы недовольны же, да? Не ту нам предоставили. А кто виноват? Через шишковидное тело гипофиз, специально преобразованная огненная акашическая эманация, попадает в кровь. Через шишковидную железу и гипофиз. Впитываются, накапливаются воспроизводящими железами для осуществления созидательных целей. Для того, чтобы выполнять вот эту задачу, акашическая энергия, то есть искры творения, так их можно назвать, акашической энергии как бы заключает себя в материи. Если они не используются для создания потомства или растрачиваются понапрасну, то эти акашические искры вдыхают жизнь в весь физико-астральный организм, повышая его вибрации. То есть, вот эта творческая энергия, половая энергия у людей, если она не используется для создания потомства, не настрачивается на всякие извращения, на онанизм и прочие, так сказать, там мерзости, не растрачивается ни туда, ни сюда, то она используется для повышения жизненного тонуса всего физико-астрального организма человека. Понятно, да? Когда человек достигает такого уровня развития, на котором клеточный, молекулярный, атомный мозг станут созвучны, все три мозга станут созвучны, если этого воплощенного человека, речь о нем идет, тогда акашическая энергия, пятая стихия, может быть привлечена в астральное или в тонкое тело человека, или даже в физическое тело человека, усилием воли привлечена может быть. И тогда такое тело обретает такую громадную мощь, какой обладают только сами боги. То есть тогда такой человек становится, ну как говорят, сверхчеловеком, да? Если в какой-то степени удается человеку войти в некоторое созвучие со своей акашической силой, то он, допустим, может поднимать, девочку он показывает по телевидению, ей там 12 лет, она 350 килограмм поднимает, ни один мужик не может. А эти наши очень ученые, да, когда им говорят, что эта девочка такие вещи делает, они говорят, этого быть не может, у нее все кости развалятся, кости у нее поломаются, у 12-летнего подростка. А она поднимает этих, она могла бы поднять трех таких дядей ученых, и косточки были бы у них в порядке. А дяди бы весили килограмм по 100 с лишним. Или одного мужичка показывает, он бетонную плиту, там 100 с лишним килограмм, на грудь ему прилепили, она держится. Два мужика подняли, прилепили. Два мужика поднимали плиту. А он с одной с этой плитой стоит и такой, не чувствует тяжести никакой. И плита никуда не падает. Или вспомним ту же Блаватскую. С потолка падали живые розы. На них лепестки еще капельки росли. Или маленький столик, она сказала, поднимите там. Никто оторвать не мог от пола его. Даже очень сильные силачи. Один дальше руку вывихнул. Силач. Потом, когда она убрала свою силу воздействия, они этот стол так рванули с пола, она, кажется, ничего не весила, этот стол. И масса таких вот моментов. Имея, конечно, вот эту акашическую силу у себя в распоряжении, то есть войдя, как говорится, с ней в такое созвучие, можно творить чудеса, совершенно необъяснимые, с точки зрения, тем более, этой ограниченной западной науки. А акашическая энергия может быть привлечена в тонкое или даже в физическое тело человека усилием воли, то такое тело обретает такую громадную мощь, какой обладают только боги. Но что для этого нужно? Это требует корреляции с высшим манасом. То есть нужно каждому человеку, его физическому сознанию, договориться со своим Отцом Небесным А Отец Небесный у каждого из нас, это наш что? Кто? Наш высший манас. Искра этого высшего манаса, это центральное ядро, это номен нашей временной личности. Понятно, да? Ядро нашей личности, временной, смертной. Именно вот эта искра нашего высшего манаса, воплощаясь в материю, называется низшим манасом. Вот весь эгоизм, все преступления, все творятся именно им. Все как хорошее здесь, так все самое отвратительное. Именно вот этим низшим манасом. В зависимости от того, куда его потянет, или вниз, или вверх. И что он выберет. Так вот, если человек найдет, то есть низший манас, или так называемый человек, его сознание найдет контакт со своим Отцом Небесным, то есть высшим манасом, через который действует как раз Акаша. Именно акашический огонь, акашическая энергия, которую украл Прометей в известном мифе. Помните миф о Прометее, да? То есть он извлек эту энергию из небес. А где эти небеса? Они не где-то там. А небеса у каждого свои, как и у Прометея. Он извлек эту энергию из своего собственного высшего манаса. Пора уже привыкать, что каждый потенциальный бог, и в нем есть абсолютно все, что есть у богов. Только они, боги, развили у себя, а богов их миллионы, развили у себя кое-какие качества. Поэтому стали богами. А мы еще что? Мы еще пока, кто-то себя червяком называет, кто-то еще что-нибудь. Но сейчас вроде уже червяками называть как-то неудобно вроде, да? Но зато, как говорят компьютерщики, по умолчанию мы разные хищники и зверюги. Так вот, знание Акаши имеет настолько фундаментальное значение для понимания эзотеризма и оккультных сил. Знание об Акаше. Очень важное значение. На этом основывается весь, именно на этих силах, силах Акаши, силах пятой стихии, основывается весь мир форм. Но мы с вами живем в этом мире форм, нас везде окружают всевозможные формы, и сами мы находимся в форме, в одной, в другой, в третьей, в четвертой. То есть вся Вселенная и все, что в ней существует, это просто-напросто конденсация и модификация пятого элемента. То есть, конденсация и модификация Акаши. И все. Все понятно, да, сразу становится? Стало бы, вся материя возвращается в Акашу, по мере того, как Акаша раскручивается, в результате повышения вибрации становится менее плотной. Вот если сейчас вибрации, ну вы знаете, как устроено все, да? Все вокруг состоит из молекул. Вот молекул, да? А живые сущности, они еще и клетки имеют. Вот сейчас взять здесь, у молекул, там есть атомы. Атомы состоят из элементарных частиц. Повысить сейчас вибрации частичек, из которых состоят атомы. Вот это, скажем, деревяшки. И она исчезнет. Деревяшка исчезнет. Понятно, да? То есть она превратится сначала в цвет, потом в свет и исчезнет. Точно так и нас в будущем ожидает с вами повышение вибраций, и наше тело, для тех, кто физические глаза еще имеет, исчезнет. Оно будет тонким телом. То есть физическое тело станет что? Тонким телом. А оно что? Невидимо, да, для физических глаз. А для тех, кто тонкие глаза имеет, оно видимо. Но поскольку мы до этого не доросли, у нас есть смерть, так называемая. Чтобы нам освободить тонкое тело от грубого скафандра, мы его сбросили землю, которую нам дала эта тело, она там сгнила. А по-хорошему мы не должны после себя навоза оставлять. Мы вообще так эту планету унавозили здорово, вот этими своими гробами, которые не смогли разложить, превратить в энергию. Мы же, по идее, должны в энергию превратить наши тела. Так вот, в природе аналогия вращающейся массы и кривой, ну, является самый обычный такой примитивный, скажем, водоворот. В ручье, там, в озере, в океане. Водоворот – это вода. Но сам вихрь имеет форму, отличную от той массы воды, частью которой он является. Точно так, как отличным вот является... Вот воздух сейчас, видите, вроде спокойный, все, да? Но если бы сейчас здесь торнадо или смерч прошел бы, смерч, он бы отличался от вот этого воздуха родного, любимого, которым мы дышим, или нет? Казалось бы, один и тот же воздух, да? Но его кто-то так закрутил. То есть водоворот – это, собственно, если к воде относится водоворот, это вода, превратившаяся в определенную форму. И нам кажется, что она одарена некоторым умом и жизнью, и даже нам кажется, что является каким-то существом. Ну вот у американцев особенно там вот это существо часто появляется, да? Раз там городишко перемолотило, все. Один, другой, там третий. Это кишиворазрушитель, да? Ну, те, которые полагают, что вся жизнь вот, в плоском счастье, то тогда у них надо такие игрушки отнимать. Те, кто сильно заигрались уже, да? Вот они должны лишаться игрушек. Играют в домики там, во всякие виды развлечений там, и так далее, и так далее. Ничего нет, никаких интересов, кроме плоских, скотских, то тогда эти игрушки что? Периодически у людей должны отниматься. Это и делается. И так будет всегда. Так и миры, и звездная система, все живущее в них. Все создания абсолютно представляют из себя такие вихревые потоки. Вихревые потоки в безбрежном океане Аташи. Океане, который обладает безграничными способностями. Ну вот возьмите, Земля крутится вокруг оси. Это Акаша этим занимается. Теперь вокруг она, так сказать, Солнце крутится. Теперь Солнце вокруг, так сказать, своей оси крутится. Каждая планета крутится вокруг своих осей. Наша Солнечная система летит вокруг центра галактики, там за 200 миллионов лет она круг делает. Все абсолютно везде что? Крутится, вертится. Все абсолютно. Везде круговорот, круговорот всего в природе. И энергии, и материи, и так далее. И всем этим заведует как раз вот пятая стихия. Это во-первых. Во-вторых, Акаша – это абсолютное движение. То есть это такое движение, которое не связано с движением какой-либо формы. Хотя Акаша движет всеми формами, она создает все формы. Но в то же время ей совершенно не обязательно иметь какие-либо формы. То есть она представляет собой абсолютное движение. То есть она всегда в движении. И если где-то какие-то формы появились, она их подхватывает, и они тоже двигаются вынуждены. Вот это тоже важный момент. Понятно, да? В-третьих. Пространство, которое имеет семь степеней, проявляется тогда, пространство, когда абсолютное движение Акаши задерживается и становится относительным движением. То есть, когда Акаша где-то в какой-то части, скажем, беспредельности, движение задерживается, это характеризуется появлением пространства. А что такое отсутствие пространства, мы не можем себе его выразить. Так вот, там, где вот абсолютное движение задерживается, становится относительным движением, Именно в такие моменты, вот в этом месте, скажем, беспредельности, так будем говорить, в этом месте беспредельности, раз появляется пространство, а пространство это некий сосуд, а в этом сосуде обязательно возникают какие-то формы. Там, где движение, абсолютное движение несколько задерживается, там появляется пространство, наполненное формами. Вот как у нас, например. Наша галактика – это как раз место, где что? Акаша несколько задержала свое абсолютное движение. И появились звезды, планеты, миллиарды их, миллиарды, триллионы, квадриллионы разных существ. И не просто, а семь степеней пространства, семь видов пространства есть. У нас вот здесь какое-то физическое, мы с ним вроде как бы знакомы. А там еще какие-то есть виды? Вообще о них представления имеем. Вот в тонком мире пространство уже практически для тех, кто там живет, оно как бы отсутствует. И время тоже. А в следующем, третьем уровне, тонкий мир это второй уровень, если от нас считать. А там еще следующий, третий уровень. А там вообще как с пространством, со временем? А там вообще этого нет. А что ж там есть тогда? А если четвертый уровень еще взять? А там как? То есть наши ограниченные примитивные мозги совершенно не способны что? Такие вещи как-то осмыслить. У нас сейчас какой уровень мы проходим? Уровень развития физического сознания. Следующий уровень будет, это вот когда будем развивать тонкое сознание у себя. Вот тогда мы с тонким миром немножко можем разобраться. А потом будет следующий уровень. Там ментальное сознание надо будет развивать. Потом огненное сознание. Видите, сколько? Много всего. Так вот пространство, которым Акаша был прежде, теперь пусто, то есть оно стало тем, что мы называем пространством, которое, однако, не является пустым. Ибо тайная доктрина, данная нам через Блаватскую великими космическими учителями, утверждает, что каждый из высших и низших миров взаимосвязан с нашим физическим миром. И миллионы вещей и существ в момент определения их местонахождения миллионы вещей и существ в момент определения их местонахождения находятся вокруг и внутри нас. Так же, как и мы находимся внутри, около них и с ними. Миллионы вещей и существ в момент, когда мы решили определить их местонахождение, находятся как вокруг нас и внутри нас одновременно. Точно так, как и мы находимся внутри их, вокруг них и с ними. Даже такое, казалось бы, и то нашими мозгами трудно понимается, да? Качество, присущее абсолютному или акашическому движению, присущее и всей физической материи. Однако это качество сосредоточено в ядрах всех органических и неорганических тел. То, что мы называем внешним движением, ну, все вокруг движется, видите, воздух дует, вода там движется, тучи, атмосфера, земля крутится, планеты вокруг Солнца, Солнце там тоже шевелится, крутится. Все это, все, что в физическом мире движется, астероиды там всякие, пыль космические и так далее, и так далее. Все это называется внешним движением. Так вот, это внешнее движение, это просто внешний аналог внутреннего, абсолютного или акашического движения. А оно живет в ядрах всех абсолютно материальных тел. То есть в центре любой формы. Формы состоят из каких-то еще более мелких частиц и так далее, и так далее. И самая мельчайшая частица в ней Акаши заведует всем. От этого движения, как внешнего, так и внутреннего, зависит все проявление. Что такое проявление? Вот физический мир сейчас у нас тут есть, видите, да? Вот он есть, да? Стоит повысить вибрацию вот всей нашей планеты и все, что находится на ней. Вибрации, то есть более такие быстрые не будут. Атомы буквально, все стоит из атомов. Атомы стоят из элементарных частиц. Сейчас возьмите, повысьте колебания, вибрации элементарных этих вот частичек в атомах. Электронов, нейтронов, протонов, мезонов и так далее, да? Повысите вибрации. И планета исчезнет вместе со всем, что здесь есть. Понятно, да? Исчезнет планета. Точно так, как сейчас есть планеты, которые еще тела не имеют. У них вибрации высокие. А в каждой звездной системе, в нашей том числе, содержится всего 49 планет. А проявились только сколько там? Ну, с десяток, там чуть больше, да? Проявились, то есть вот имеют физическую форму. Тело на себя надели. И есть такие, которые тело сбросили. А раз тело растворилось физически у них, в пространстве планеты, мы его что? Не видим. А они находятся в своем тонком теле. Точно так, когда мы сбрасываем физическое, находимся в тонком теле, в тонком мире нашей планеты. Точно так и вот у планет такая же жизнь, как у нас с вами. А вот эти все воплощения, перевоплощения там у нас, там у планет, у звезд, все это зависит от вот этого акашического движения. То есть он или она заведует этим, или оно. Стоит только этому движению остановиться хоть на секунду, хоть на мгновение, как немедленно воцарится жуткий невообразимый хаос. И здесь мы снова приходим к желанию, к воле или к слову, которое одновременно есть Бог. Желание, воля, слово с большой буквы. Один из великих древних мудрецов, известный нам как Йог Патанджали, он в свое время, еще задолго до появления на Западе вот этой формы христианства, которая сейчас на Западе преобладает, собрал и классифицировал такое вот явление, которое известно нам как йога. Йога – это способность сохранения состояния своего разума неизменным. Способность сохранения состояния своего разума неизменным. Вот это называется йогой. Если кто-то обладает такой способностью, то он достиг йоги. И он может тогда соединить свой разум и душу свою со всем космическим беспредельным светом, беспредельным знанием, истинной и безграничной космической силой. Может соединить его. Но разум – это сфера магнетической или так называемой акашической, неосязаемой субстанции. А эта субстанция реагирует на самое легчайшее дыхание или ощущение, которое идет как изнутри, так и снаружи. А внешние и внутренние стимулы, то есть ощущения, возникающие в результате общения с идеями, с объектами физического мира, материального мира, помещают эту тонкую субстанцию в бесчисленное количество образов. Например, постарайтесь, закрыв глаза, сосредоточиться на том, чтобы забыть абсолютно все окружающее и сконцентрироваться на каком-нибудь только одном объекте. Ну, допустим, смотрите, в полу там шляпка гвоздя забитая, вот на шляпку смотрите, все остальное забыть. Или еще на что-нибудь. Смотрите. И забыть обо всем окружающем. забыть об, о том, что у тебя тело со всеми прихотями, забыть про всевозможные психические там движения, желания, хотения, полностью отрешиться от всевозможных мыслей. Все исчезло. Одна только шляпка торчит и все. И ничего другого. Сосредоточились. Вроде получилось. В доме тихо, никто не мешает. Я и шляпка мы вдвоем. И вдруг чей-то голос в доме или звук снаружи какой-нибудь машины, еще что-нибудь. Собака залаяла, пьяный заорал где-то там на улице. Вот этот звук изменит состояние нашего ума. И у нас промчится сотни, тысячи всяких образов, ощущений. И это постарается нас вывести из концентрации, вывести из отождествления вот с этим объектом, на который мы так вот усердно смотрели, не допуская таким образом достижения поставленной цели. То есть все материальные астральные вещи созданы из вот этой материи, тончайшей материи под названием Акаши, пятой стихии. Также было показано и то, что мозг, разум, голова в момент определения их местонахождения является миром, или является, точнее, сферой Акаши. В сущности, является домом для эго. А потому Акаша тесно связана с разумом, Акаша с его мыслительным процессом, со способностью воспринимать, формулировать идеи. Желание возникает либо внутри, либо посредством какого-нибудь возбудителя. Желание заставляет нашу волю, побуждает ее. Воля и желание воздействуют на нежного, все более утончающегося Акашу, и через него на образы, соответствующие желанию, связанные с ним мыслью. Вот это и есть источник всех мыслей, всех образов, всех идей, которые являются сериями связанных между собой акашических образов, порожденных разными желаниями и волей. На акашическую тончайшую субстанцию, проникающую в любой мозг, в любую голову, можно также навести образы потоком силы или мыслей от другого мозга или другого ума. Вот это является основой для так называемой телепатии, которая очень широко распространена, чем думают на самом деле. Многие люди совершенно не живут там своими мыслями, а они все время живут чужими. Телесные мысли и идеи невозможно спрятать под этим вот костяным колпаком, под этим черепком, да, называемый у нас головой. Они мчатся и влияют на любой ум, находящийся за сотни, за тысячи километров от того места, где эти идеи возникают. И в соответствии с природой мыслительной нашей силы, они могут где-то там в другом месте либо помогать, либо мешать. Царство акашического разума, все человечество имеет общую точку сосредоточения. Вот почему одним разумом могучая, властная, созидающая мысль может поразить умы тысяч людей и помочь миру больше, чем многолетние физически разные усилия. Однако внешняя работа тоже должна совершаться, физическая работа, ибо она помогает создать полную коррекцию между мирами. А иногда действительно могучая, властная, созидающая мысль может поразить миллионы умов и дать больше, скажем, больше сдвиг, нежели, скажем, огромное количество каких-то физических усилий. Теперь интересно, посмотреть, какие же аналоги имеет Акаша. Акаша соответствует эго нашего манаса. В физическом теле это голова у нас, а в мозге это гипофиз. Соответствует также слуху, ушам, органам речи и сердцу, а также половым органам и творящей половой энергии. Соответствует именно Акаша. В клетке Акаша соответствует ядру, в солнечной системе – солнцу, в зеркале или яйце – зародышевому пятнышку или центру, в обществе, в любом обществе Акаша соответствует всем созидающим, не разрушительным силам того или иного общества, а созидающим силам общества. Ну, вот любое общество возьмите, любую организацию. Все, что там созидательным есть, там Акаша заведует этим. В нации любой, народе, она соответствует координирующему, правящему принципу. Акаша также имеет соответствие цвету индиго, а также планете Венера. Соответствует качеству любви. У любви качеств много. Вот в самом высоком качестве она соответствует. Почве она соответствует, в которой высаживаются семена, и где они могут расти. Возможностям женщины тоже Акаша заведует возможности нее. Пассивной стороне природы. Любая, скажем, фотопленка или любая там телекамера, фотоаппарат, все, что воспринимает на себя изображение, все, что воспринимает образы посредством света, это все оказывает там влияние, тоже Акаша. Теперь она соответствует состоянию материи. Вот нам известен так называемый эфир, соответствует ноте ля, музыкальной октавы. Сыновьям Махаты или всемирного разума соответствует запечатлевающему ангелу. Принципу восприятия левой берущей руке соответствует, а также всем чистым умственным ощущениям, левому глазу, отрицательному полюсу электрической батареи, истинной всемирной церкви, которая пока у нас не существует на планете, то есть каналу, по которому должен течь беспрерывно всемирной Будхи, то есть свет или мудрость. Акаша соответствует возможностям той или иной формы, третьей стороне треугольника, соответствует его основе, критическому состоянию материи между формой и отсутствием формы. Акаша – это сила слабости, и слабость, которую всегда можно найти в силе. Акаша соответствует фитильку, который питает свет Будхи, вечно поддерживая его горючим материалом всемирного духа или атмы. Акаша соответствует разумному принципу восприятия всей природы, соответствует правителю или повелителю, который управляет этим иерархическим лучом космоса под названием Уриэль. Ну а поскольку кое-что известно, то всякий, кто интересуется эзотерикой, может использовать ключ, данный здесь, и искать дополнительные аналоги Акаши на различных планах, в различных областях действия. Ну, а дальше будут идти иерархии небесные, земные, свет и материя, биологическая химия и также эзотерические соотношения, химический феномен материи, химические символы, что такое атомный вес, какие аналоги имеет на тонком уровне азот, фосфор, углерод и так далее. У нас, в общем-то, жизнь на нашей планете углеродная, да? Как вы знаете. В человеческом организме слишком много неиспользованного углерода. Это делает человека слишком материальным, Излишек углерода преграждает путь его тонким внутренним силам, мешает их функционированию. С другой стороны, в углероде скрыта большая сила, тепло или энергия. Если углерод будет влито достаточное количество кислорода, то есть праны, то огромная энергия будет освобождаться как на физическом, так и на тонком плане. Но излишек углерода, углекислого газа и других карбонатов, если будет увеличиваться, то это ведет к смерти. В составе наиболее сильных ядов количество углерода в значительной степени превышает количество кислорода. Вот почему, чем отличаются яды от обычных веществ. Понятно, да? Там, где количество углерода превышает количество кислорода. Когда человек болен или устал, то это значит, что в его системе освободился излишек углеродной материи, называется токсином. Чтобы восстановить здоровье, надо ликвидировать излишек, то есть принять большее количество праны, то есть кислорода. В нервных клетках и тканях тела, в особенности в ядрах клеток, присутствует большое количество фосфора. Углерод, азот присутствует в жировых мускульных тканях, даже в костях. Во всех этих тканях присутствует, конечно, кислород, но углерод, азот в них преобладает. Так что вот соответствие углерода, кислорода, азота, водорода четырем низшим принципам, составляющим конкретного человека, то есть кислород – это конический человек, водород – астральный, азот – пранический, углерод – физический. Ну и пока, видимо, все.